Именно за это де Сад и поплатился своей революционно-бюрократической карьерой, а в конечном счете и жизнью. Голговский удивлен. Он не знал, что де Сад был революционным бюрократом, и Дави открывает ему глаза. Цареубийственный 1793 оказался в некотором смысле вершиной жизни Альфонса Донасьена. Он стал присяжным революционного трибунала. Был он и чем-то вроде начальника районной префектуры, когда Париж разделили на части, гражданин Сад, живший недалеко от Вандомской площади, стал секретарем своей районной секции. «Сексион де Пик». В начале якобинского террора он даже прочел в конвенте документ под названием «Прошение секции Пик французскому народу», где, внимание, от имени всего своего комьюнити отрекся от любых культов, кроме культа разума. «Не в опере», — восклицает Дави, — «не в кафе. В конвенте, мой друг, в конвенте». Но уже очень скоро на культ разума, разумеется, только на открытую квазирелигиозную его форму, начались гонения. Не избежал их и де Сад. Революционный трибунал приговорил его к смерти. К счастью, во Франции произошел очередной переворот, и все это как-то забылось. Итак, за недолгий срок своего открытого существования мистический культ разума с внешней стороны был представлен такими характерными деятелями, фронтменами, говорит Дави, как де Сад. Но чем занимались потаенные адепты этого верования, которые избегали любых форм публичности? Дави берет с полки старинный альбом. Это бесценный оригинал «Капричос» Гои. «Что вы знаете про Гою?» — спрашивает он Голговского. Тот немного не к месту вспоминает самонадеянное стихотворение А. Вознесенского «Я Гойя», написанное в 20 веке. «Ваш Вознесенский сильно ошибся», — усмехается Дави, открывая альбом. «Гоей он не был, не вышел градусом. Я скажу вам, кем был Гоя на самом деле». Франциско Гоя с 1789 года служил придворным художником короля Испании Карла IV, а с 1799 года стал его первым живописцем. Он был близок к престолу, ему приписывают длительную связь с герцогиней Альба, входил в различные оккультные общества и собрания, существовавшие при каждом европейском дворе, и вместе со своим королем озабоченно наблюдал за ужасами французской революции, находясь в самом фокусе всех высочайших рефлексий.
«Это видно в его картинах», — говорит Дави, листая толстые страницы, «но особенно вот здесь, в этих афортах».
Всего через 40 месяцев после страшного 1793 года, объясняет Дави, Гойя начинает серию афортов «Капричос» — энциклопедию оккультных и революционных практик того времени, замаскированную под своего рода первокомикс. Не зря распространению «Капричос» впоследствии препятствовала инквизиция. Это очень интересные афорты, и самый поразительный из них известен сегодня всем, если не визуально, то своим мотто — текстом, размещенным прямо на рисунке. «El sueño de la raison produce monstruos» — «Сон разума порождает чудовищ». При первом же взгляде Голговского изумляет сходство этого изображения с описаниями так называемых летунов или архонтов, проявлений или эманаций разума, изредка доступных восприятию. Дави повторяет, что Гойя был придворным художником, ежедневно общался с парализованной ужасом знатью и отразил, конечно, в своих произведениях не только надежды и страхи времени, но и неведомые плебсу тайны.
Ему принадлежит, например, одно из лучших изображений разума для посвященных. Именно в таком виде разум являлся в XVIII веке королям, революционерам и масонам высочайшего градуса.
Дави снимает с полки другой альбом и показывает Голговскому репродукцию картины «Шабаш ведьм», созданной в 1789 году. Все в то же великое революционное время. На картине романтичный ночной козел с похожими на лиру рогами в окружении ведьм, предлагающих ему новорожденных детей.
«Но почему эти рога?» — хмурится Голговский.
«Пусть они вас не смущают», — смеется Дави. «Это не имеет никакого отношения к русским чертям. Два рога на голове, скорее всего, отзвук древнейших времен, когда мисты и кудесники общались с божествами, наделенными этим атрибутом».
Дави возвращается к афорту.
«Как вы думаете, что это за сон разума?» — спрашивает он испытующе. «И связан ли он как-то с культом разума, существовавшим в ту же самую эпоху по другую сторону Пиреней?»
Голговский задумывается, вопрос любопытен. На первый взгляд этим афортом Гоя как бы приносит в храме разума свою почтительную жертву. Мол, как только разум засыпает, начинается всякая чертовщина. Просыпаются предрассудки, поднимают голову церковной инквизиции и так далее. Но такое прочтение афорта теперь представляется плоским и пресным. Голговский вглядывается в изображение внимательней. Разум, метафорически представленный в полном соответствии с мезоамериканской и гностической традициями неким летучим сонмом, вовсе не спит. Нет, он, насколько можно судить, полностью активен. Спит человек. А где обещанные монстры? Мы видим вполне невинных насекомых, птичек, даже лежащую на полу рысь.
«Таковы ли чудовища эпохи Марата и Робеспьера?» — смеется Дави. «Да полно. Подумайте над этим и приходите завтра, мой друг. Меня связывает обязательство хранить тайну. Но если вы сумеете догадаться, в чем тут дело, я смогу говорить с вами откровенно».
«А вы не можете сами сказать?» Дави отрицательно качает головой.
«Я могу обсуждать этот вопрос только с теми, кто уже посвящен в него. Способны ли вы посвятить себя сами? Возможно, тогда я покажу вам один любопытный отрывок из средневековой рукописи, напечатанной в книге XVIII века. Но для этого вы должны сами понять секрет. Только в этом случае я не нарушу своих обязательств».
По дороге в гостиницу Голговский замечает за собой слежку, но не придает ей особого значения. Ему не до этого. Он балансирует на краю грандиозной догадки. Когда он входит в свой номер, догадка эта превращается в уверенность. Голговский находит телефон Солкинда и звонит египтологу. В Москве уже ночь, но тот еще не спит. Они обмениваются любезностями. Голговский спрашивает, как продвигаются работы. Солкинд в хорошем настроении. Течь в крыше погребальной камеры заделали. В комнату с утварью вчера спустили новенький Харлей, на котором ученый будет гонять по просторам вечности.
«Вы достаточно молоды», — говорит Солкинд. «У вас еще есть время подготовиться к неизбежному. Я готов помочь вам советом и делом. Не тяните, друг мой, жизнь человека хрупка и непредсказуема».
Голговский обещает подумать и просит разрешения задать вопрос.
«Я весь внимание», — говорит Солкинд.
«Помните, вы рассказывали про магический жезл, работающий на энергии К?»
«Помню», — отвечает Солкинд. «И что?»
«Скажите, а египетские жрецы осуществляли свои процедуры с подобными жезлами в бодрствующем состоянии? Или, может быть, в каком-то подобии транса? Или сна?»
«Отличный вопрос», — смеется Солкинд. «Вы попали в десятку. Самые сложные из своих процедур египетские маги осуществляли не вполне наяву, но и не просто во сне. Они действовали в особом состоянии, которое сегодня называют «lucid dream» или «осознанное сновидение».
«Откуда вам это известно?» — спрашивает Голговский.
Сохранилось много папирусов и надписей. У египтян, например, существовала особая техника проводов умершего, когда жрец ложился спать в одной камере со свежезапечатанным саркофагом. Естественно, он не просто спал, а входил в lucid dream. И только после того, как дух усопшего удавалось направить в нужную сторону, жрец уходил и гробницу закрывали.
«Насколько подобное было распространено?» — спрашивает Голговский.
«Это было самым обычным делом», — отвечает Солкинд. «Сон считался особым коммуникационным пространством, где можно напрямую общаться с богами. Для этого существовали специальные спальные катакомбы при храмах. Можно было даже пригласить божество вселиться в спящего мага. Сон особенно контролируемый служил как бы трамплином к высшим уровням магии».
«Значит, — говорит Голговский, — поля времени тоже».
«Да, да, все магические инкрустации ноосферы, до сих пор доступные восприятию на Синае, были оставлены магами и жрецами, действовавшими в особом сноподобном трансе. На этот счет никаких сомнений. Другое дело, что сегодня мы уже не можем точно установить, стояла за этим какая-то фармакология или нет».
Распрощавшись с египтологом, Голговский думает всю ночь. После разговора с Солкиндом у него практически нет сомнений, что сон разума, который так пронзительно и точно изобразил Гоя, относился к тому же классу оккультно-магических процедур, что и египетские практики. Он садится за крохотный столик в гостиничном номере и по французскому обычаю начинает писать на салфетках. Что есть сон разума? Спит здесь отнюдь не разум, наоборот, это сон, полностью посвященный разуму, отданный ему и названный по его имени. Засыпает сам адепт, и физическое бесчувствие дает ему возможность вступить с разумом в гораздо более интенсивный контакт, чем позволил бы один единственный дрон-летун. Видимо, темная тень простыня, коммутирующая каждого из нас с разумом, получает подкрепление. Голговский находит доказательства на форте Гои. Мы видим, что летунов вокруг спящего целая туча. Скорее всего, они на время покидают других людей, спящих по соседству. Вот для кого действительно ненадолго наступает сон разума в первом смысле. И собираются вокруг впавшего в транс адепта, чтобы дать ему дополнительную энергию, необходимую для результативных манипуляций с ноосферой. На форте Гои, однако, нет никаких монстров. Только спящие адепты и служащие ему архонты, символически представленные знакомыми элементами фауны. Так что же за чудовищ порождает этот сон? Вспышка откровения, и Голговский отвечает сам себе. У Гои все названо своими именами. Сон разума порождает химер. Это изображение в символической форме указывает на технику создания ноосферных инсталляций, принятую у посвященных в мистерии разума. Но почему все-таки Гоя не изобразил обещанных чудищ? Голговский понимает и это. Увы, мы, люди иного века, воспринимаем этот рисунок несколько иначе, чем современники. В те времена монстров не надо было рисовать. Мысленным взором химеру революции видели перед собой все в любую минуту любого дня, особенно потрясенная европейская аристократия, среди которой жил и творил Гоя. Но химеру, увы, так же сложно нарисовать, как просто ощутить и покориться ей. Ослепительная ночь.